Мы закончили третью главу Антилилы. Она была посвящена Харидасу Такуру. Харидас Такур являл собой образец молитвенного состояния, которое самое главное в преданном служении. Часто люди спрашивают, в каком ему настроении повторять мантру. Вот повторять мантру именно в молитвенном настроении. Заканчивается эта глава истории, как сама Махамая, сама воплощенная иллюзия, явилась к Харидасу Такуру и не смогла его соблазнить, потому что он обращался к святому имени, принимал святое имя. Харидас Такур нам своим примером показывает, что молитва, состоящая из имен Господа Кришны, молитва к святому имени, является лучшим средством от избавления от обмана и противостояния обману, противостояния лжи и иллюзий. Итак, мы закончили третью главу, посвященную Харидасу Такуру, приступаем к четвертой главе. Она называется «Санатана в Нилачале». Итак, Махапрабху спас Санатану от самоубийства, когда тот явился из Вриндавана в Нилачалу, пораженный тяжким недугом. Господь удалил язвы Санатаны, неспосланные ему в испытание. Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитьянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауры. В ту пору, когда Рупа по велению Махапрабху отправился в Гауду, в Нилачалу из Матхуры явился Санатана. Путь свой он избрал через дикие леса Джариканды. Пищей ему служили коренья и ягоды, что изредка находил он на лесных тропах. От грязной воды и худого питания кожа его иссохла и потрескалась, и вконец покрылась гнойными язвами. Как умеет шутить с человеком судьба, усмехался про себя Санатана, пробираясь через заросли. Сначала я был неприкасаемым по рождению, а теперь стал таковым телесно. Не лачали меня, все равно не допустили бы к Джаганнату. А теперь с этими язвами я даже не могу показаться перед людьми и Махапрабху. Он живет слишком близко к храму, возле которого я не смогу появляться. Если случайно кто-то из жрецов прикоснется ко мне, он осквернит себя, и это не понравится Джаганнату. Раз мое тело стало мне обузой, я откажусь от него, и, может быть, в следующей жизни судьба уготовит мне лучшую долю. Вот как я поступлю. Когда во время Радхаятры Джаганнат покатится на колеснице, я брошусь под ее колеса, сведу счеты с жизнью на глазах Чайтанью. Большего мне и желать нечего. Прибыв в Нилачалу, Санатана первым делом разузнал, где живет Харидас. Найдя заветную хижину, он простерся у ног Харидаса. В ответ тот заключил его в объятия. «Ты побудь здесь рядом, не уходи», — сказал Харидас. «Скоро сюда, после утреннего подношения Джаганнату, придет Махапрабху». Не прошло и часа, как Господь появился на пороге Харидасовой хижины. При виде Господа Харидас с Санатаной простерлись пред ним ниц. Махапрабху поднял Харидаса с земли и заключил в объятия. «Господи, посмотри, кто нынче пожаловал к тебе», — сказал Харидас, указывая на фигуру в черном углу. Узнав Санатану, Махапрабху бросился к нему с объятиями, но тот испуганно отпрянул прочь. «Пожалуйста, не прикасайся ко мне, господин», — взмолился Санатана. «Помимо того, что я из касты неприкасаемых, с недавних пор я еще весь покрылся смердящими язвами». Но Махапрабху силой притянул к себе Санатану и горячо обнял. Он представил Санатане своих спутников, и тот приветствовал их поклонами. Затем Господь и его свита сели на возвышение, а Харидас с Санатаной устроились рядом напротив. «Как поживаешь, дорогой мой друг?» – спросил Чайтанья Санатан. «Господи, если я у твоих стоп», – ответил тот, – «значит, у меня все хорошо». «А как поживают все наши в Матхуре?» – продолжал Махапрабху. «У них тоже все прекрасно», – ответил Санатана. «Все живы и здоровы. Рупа, твой брат, жил здесь с нами почти год, а полторы недели назад отправился в Гауду», – сказал Махапрабху. «А младший брат ваш, Анупама, умер, но он он не изменил своей вере. Так и остался предан Рагунатхе. Рагунатха – это имя Господа Рамачандры в обществе Махапрабху. Вообще, в Южной Индии Господа Рамачандру с таким же успехом, как и Рама, его называют еще и Рагунатх. Там расположен на самом юге, находится храм Рагунатхи, куда Махапрабху пришел. И с тех пор он часто Господа Рамачандру называет Рагунатх. Итак, а младший брат ваш, Анупама, умер, но он не изменил своей вере, так и остался предан Рагунатхе. Моя семья из низкой касты, отозвался Санатана. Мы не знали и не соблюдали заветы Писания. Мне не видно, чем заслужили мы твое расположение. Чем заслужили мы твое расположение, почему ты приблизил нас к себе и облагодетельствовал. Брат мой Анупама с детства поклонялся Рагунатхе и верил в него неистово. День и ночь он взывал к имени Рамы, слушал и пересказывал нам Рамаяну. Он был неразлучен с нами, мы трое всю жизнь были вместе. Мы читали ему Бхагаватам, рассказывали об играх Кришны и однажды решили подвергнуть его испытанию. Мы сказали ему, что среди всех ипостасей Бога Кришна самый очаровательный. Он красив, игры его бесконечно сладостны и полны любви. Обратись, как и мы, к служению Кришне. Мы одна семья, негоже нам исповедовать разную веру. Давай все втроем будем черпать блаженство в преданности Кришне. Мы долго уговаривали, и наконец он сдался. Ради уважения к старшим братьям он подчинился. В тот день он сказал нам, что не может ослушаться старших братьев, и попросил нас посвятить его в мантру Кришны и приобщить к служению Кришне. Всю следующую ночь он не сомкнул глаз, терзая себя раскаянием. Укорял себя за то, что предал Господу Рамачандру. Японцы говорят, что если в вашей земле не водится попугай, то ваша земля проклята. Всю следующую ночь он не сомкнул глаз, терзая себя раскаянием. Укорял себя за то, что предал Господа Рагунатху. Всю ночь он рыдал и казнил себя, а наутро явился к нам. Братья мои, взмолился он, делайте со мной, что хотите, но я не могу оставить стопы моего Господа Рамачандры. Я продался ему душою и не могу забрать ее обратно. Жальтесь надо мной, дозвольте служить моему владыке Господу Раме. При одной лишь мысли о том, что я предам Рамачандру, сердце мое рвется на части. Когда он умолк, мы обняли его и, воздав хвалу его преданности, просили никогда не сходить с выбранного им пути. Господи, благословенна семья, которую ты одарил твоей милостью. Твоей заботой, беды и напасти обходят нас стороной. О, Санатана, сказал Махапрабху, подобно вам, однажды я решил испытать веру Мурари Гупты. И он, подобно вашему брату, с честью выдержал мое испытание. Славен слуга, который не отступает от своего господина. Славен господин, который не оставляет своего слугу. И славен вдвойне господин, который силой возвращает себе сбежавшего от него служителя. Я рад, что ты пришел в Нилачалу. Живи тут с Харидасом и ни о чем не тревожься. Вы знаете совершенно все о вкусах преданности. Упивайтесь ими и повторяйте имя Кришны. С этими словами Махапрабху покинул обитель Харидаса и позже велел Говинде доставить Санатане Харидасу просад из храма. Так, с благословением Махапрабху, Санатана остался жить в Нилачале, каждый день внимая назиданием Господа и созерцая чакру, венчающую храм Джаганнатха. Махапрабху навещал Харидаса с Санатаной ежедневно, и вместе они предавались душевным беседам. С собой он всегда приносил самый лучший просад из храма. Однажды в беседе с Санатаной Господь сказал: «Друг мой, если бы, покончив с собою, можно было бы добиться Кришны, я сделал бы это миллионы раз. Но с Кришной нельзя сблизиться, убив свое тело. Сыскать у Кришны убежище вообще невозможно никаким способом, кроме как предаться ему. Ни самоубийство, никакое иное действие, совершенное в помрачении и возбуждении, не открывает истину, а Кришна – это высшая истина. Вот этот стих, он мне вспомнился, его процитировал Шрила Шридхара Махарадж, когда ему донесли о том, что некоторые преданные употребляют химические вещества для того, чтобы выбраться из майи, для того, чтобы расширить свое сознание. И Шридхара Махарадж сказал, что, может быть, они какие-то вещества могут расширить свое сознание, но сознание Кришны они не могут дать. И вот он приводит пример, что вот это слово, вот этот стих, произнесенный Махапрабху, что в умопомрачении, то есть в тамасе и в раджасе, что бы ты ни предпринимал, ты все равно не увидишь истину, потому что умопомрачение и рождение – такие состояния, которые по определению не позволяют видеть истину. Помрачение – это нахождение в темноте. Если сравнивать такие физические аллюзии употреблять, это вот когда тамагуна или состояние помрачения – это когда вы находитесь почти все время с выключенным светом. Ну, иногда, может быть, лампочка там загорится, да, вот бывает, электричество сломалось, и лампочка иногда загорится, и потом долго-долго погасит. И вот когда мы находимся в темноте, то что бы мы с вами ни предпринимали, мы все равно ничего не увидим. В состоянии помрачения мы все равно не увидим истину, здесь говорит Махапрабху. В состоянии возбуждения – это когда лампочка гаснет, загорается, гаснет, загорается. Там есть такой, ну, некий диапазон, где она больше горит и меньше гаснет, потом одинаково горит и одинаково гаснет. Ну, в общем, это состояние включения и выключения. В этом состоянии тоже истину, тоже мы как в комнате ничего не увидим. Или то, что мы видим, будет не соответствовать истине. Скажем, мы не будем видеть движение людей, мы будем видеть какие-то фрагменты. А по ним мы не сможем восстановить полной картины. Потому что, допустим, лампочка загорается, а потом гаснет. И вот в этот момент, когда она гаснет, допустим, что-то происходит. Потом лампочка снова сгорается, и мы видим что-то вот в этот промежуток, когда лампочка горит. А потом, когда она снова гаснет, опять какое-то событие происходит, а мы его не способны увидеть. Потом, когда нас спросят, что же мы видели, что бы мы ни ответили, не будет соответствовать истине, потому что мы пропускаем какой-то сектор событий в то время, когда лампочка горит. И вот только когда, опять пользуясь физическим примером, вот когда лампочка горит все время, тогда мы способны в полной мере видеть картину, как она есть, всю картину в действии. Или как с кино, да, если в полуторачасовом фильме нам показывают 10 кадров, то мы не сможем пересказать фильм, мы просто не сможем сказать, о чем этот фильм. И вот чем больше кадров нам показывают в этом фильме, тем больше и больше мы способны понять, о чем фильм. Вот Махапрабху об этом говорит, что в состоянии помрачения и возбуждения, что бы ты ни делал, это не приведет тебя к истине. А Кришна, он даже выше, чем истина. Он стоит над истиной. Он выше истины. Тем более в состоянии помрачения и возбуждения Кришну невозможно воспринять. Не истину о его играх, не истину о его образе, не истину о его имени, ничего, что связано с Кришной в состоянии помрачения и возбуждения, понять невозможно. Вот так Шридхара Махарадж ответил, что все химические препараты, все вот эти вещества, якобы расширяющие сознание, они на самом деле отдаляют вас от истины, потому что в состоянии помрачения и возбуждения вы не способны ничего воспринять. Итак, Махапрабху, он читает мысли, читает сердце своих преданных. И Махапрабху, он знает, что Санатана хотел бы покончить жизнь самоубийством. И Махапрабху говорит, что поскольку состояние помрачения и возбуждения невозможно приблизиться к истине никаким действием, то и самоубийство тоже не будет, не приведет тебя к Кришне. Это вот, так сказать, еще один аргумент. Есть преданные, которые считают, что вот поедем мы в Гангу, поедем мы в Навадвипу или поедем мы во Вриндаван, бросимся там в Гангу или бросимся в Ямуну, утопнем и получим освобождение. Вот Махапрабху здесь говорит, что даже если ты бросишься под колесницу Джаганатхи в состояние помрачения или возбуждения, ты не получишь освобождение, ты не вознесешься на Вайкунту. Все дело в сознании. То есть наши физические поступки, они очень опосредственно связаны с нашим состоянием сознания. Если наше состояние сознания не соответствует Вайкунтхе или Вриндавану, то какие бы механические действия мы ни совершали, это не приблизит нас ни к Вайкунтхе, ни к Вриндавану. Вот об этом здесь Махапрабху говорит. С Кришной нельзя сблизиться, убив свое тело. Сыскать. При этом Махапрабху знает, что Санатана хочет броситься под колесницу Джаганатхи. Сыскать у Кришны убежище вообще невозможно никаким способом, кроме как предаться ему. Ни самоубийство, никакое иное действие, совершаемое в помрачении и возбуждении, не открывает истину. А Кришна – это высшая истина. Без преданности невозможно пробудить в себе любовь, а без любви нельзя овладеть Кришной. Цитата из Бхагаватам 11.14.20. Кришна сам говорит: «Обрести меня невозможно». Кришна говорит: «Обрести меня возможно лишь беззаветной преданностью. Меня не пленить тайными силами, рассудком, исполнением долга, ученостью, воздержанием или отрешенностью». Человек убивает себя только в помраченном сознании. Самоубийство – большой грех. Убив свою плоть, нельзя обрести стопы Кришны. В разлуке с любимым преданная душа порой ищет смерти, но Кришна всякий раз останавливает ее у самой последней черты, явив ей себя. Кто любит, тому невыносима разлука. Влюбленному сердцу смерть милее, чем быть не рядом с любимым. Шримад-Бхагаватам 10.52.43. Даже всемогущий супруг Умы жаждет осыпать себя пылью у твоих стоп. Если в тот час я не увижу тебя в толпе жителей Кундины, если не воспользуешься ты той удобной минутой, то я откажусь от жизни и уйду в царство Ямы. Это Рукмини пишет Кришне любовное послание накануне свадьбы. Шримад-Бхагаватам 10.29.35. «О возлюбленный, на губах твоих таится услада. Твоя улыбка, твои очи, твои напевы волнуют душу, пробуждают радость. Друг наш милый, если не искупаешь наши сердца в волнах ласковых напевов, что струятся с твоих уст, мы сгорим в огне разлуки с тобой, и все одно вознесемся к тебе на небеса, чтобы бархатным прахом лечь у твоих стоп». Это молятся пастушьи жены Кришны. Итак, Санатана, оставь свои вздорные мысли. Убив себя, ты не добьешься Кришны. Лучше слушай о нем и говори. Так ты найдешь убежище подле его стоп. Низкое происхождение никак не может помешать любить Кришну, равно как и знатное никак не поможет. Высшее место в обществе занимает тот, кто отдал себя во служение Кришне, а тот, кому чужда преданность, самый низший из людей. В служении Богу нет ни подлых, ни благородных. Всевышний благоволит смиренным и кротким, а люди знатные, ученые и богатые часто полны гордыни. Шримад-Бхагаватам 7.9.10. Неприкасаемый дикарь, который нашел в тебе единственное свое убежище, несомненно ближе к тебе, нежели благородный ученый муж, обладающий всеми 12 добродетелями: праведностью, верностью, заповедям, воздержанностью, независимостью, благоразумием, терпением, дружелюбием, щедростью, ученостью, почитанием старших, верностью слову и невозмутимостью. Но не преданный тебе, кто посвящает тебе без остатка свои мысли, слова и деяния, тот спасает даже праведник, тогда как гордый своими добродетелями не способен спасти даже себя самого. Неприкасаемый дикарь, который нашел в тебе единственное свое убежище, несомненно, ближе к тебе, нежели благородный и ученый муж, обладающий всеми 12 добродетелями, но не преданный тебе. Кто посвящает тебе без остатка все свои мысли, слова и деяния, тот спасает даже праведника, тогда как гордый своими добродетелями не способен спасти даже себя самого. Есть 9 главных видов исповедования преданности Кришне. Осуществляя их, душа с великой вероятностью обретает любовь к Кришне. Обретает Кришну. Самый лучший из 9 – воспевание Его имени. Кто внемлет имени Кришны без оскорблений, тот обретает сокровище любви. Услышав отповедь Махапрабху, Санатана оставил мысли о самоубийстве. Господи, молвил он, прикоснувшись к стопам Чайтаньи, тебе ведомо все во все времена. Ты всеведы, всезнающий, милостивый и всемогущий. Власти твоей покорно все сущее. Я всего лишь игрушка в твоих руках. Я человек низкий, нечестивый и проклятый судьбою. Какой прок тебе сохранять жизнь такому ничтожеству? Санатана, отвечал Махапрабху, тело твое перешло в мою собственность с той поры, как ты предался мне. Почему ты посягаешь на мое имущество? Или закон тебе больше не указ, и ты не видишь дурного в покушении на чужую собственность? Твое тело нынче мое орудие, которым я осуществляю свои замыслы. Твоими устами я хочу возвестить миру о преданности, провозгласить учение о преданности, поведать о любви к Кришне, описать качества вайшнавов и составить для вайшнавов их заповеди. Ты должен будешь рассказать людям о преданности, любви и служении Кришне. Научить их отрешенности и разыскать позабытые святыни. Мне очень дороги Матхура и Вриндаван. Из тех мест я хочу учить людей новому закону веры, новой дхарме. Но матушка наказала мне жить не лачали, поэтому вещать новый закон веры должен кто-то другой от моего имени. И теперь, когда я выбрал тебя для осуществления моего замысла, ты решил расстаться с жизнью. Как прикажешь это понимать? Господи, я раб у твоих стоп, — воскликнул Санатана. Замыслы твои тайны для смертного. Я как кукла пою и танцую в твоих руках. А о чем я танцую и о чем пою, я сам не знаю. Живая тварь пляшет, как кукла, на ниточках, подчиняясь твоей воле, не ведая, кто понуждает ее делать это? А ты, сказал Махапрабху, обращаясь к Харидасу, как смотришь на то, что приятель твой решил уничтожить чужую собственность? Разве человек не должен беречь имущество, которое доверили ему в попечение? Вразуми твоего друга. Растолкуй ему, что он поступает против закона. Господи, не суди его строго, ответил Харидас. Ведь ни он, ни какая другая тварь не знает, какие виды у тебя на нас. Покуда ты сам не скажешь, разве можем мы знать, что ты задумал творить с нашей помощью? Санатана был избран тобой для особой цели. Не казни его строго за малую оплошность. Махапрабху обнял Харидаса и Санатану и удалился. Санатана сказал Харидас, когда они остались одни. Никому из ныне живущих не выпадала такая удача, как тебе. Никто из людей не стяжал столько Господней милости. Ты слышал, что тело твое ныне принадлежит Махапрабху по праву собственности. Никогда и никому Господь не говорил такого. Всемогущий Владыка ныне признался, что есть вещи, которые он не способен осуществить самолично, потому намерен сделать это через тебя. Для этого он отправляет тебя в Матхуру. Все замысленное им обязательно сбудется, с нашей помощью или без. Но коль скоро ты избрал для тебя, все замысленное им обязательно сбудется, с нашей помощью или без. Но коль скоро он избрал тебя для своих затей, лучше не упускать эту удачу. Он сказал, что хочет, чтобы ты написал новый свод заповедей и изложил доктрину преданности. Хоть я и родился на земле Бхараты, мое тело и навыки он не счел пригодными для его замысла. Тебе же повезло, как никому другому, так что не упускай твоего счастья. О, Харидас, ответил Санатана, не принижай своих достоинств. Твоя удача несоизмерима с моей. Ты один из самых близких ему людей. К тому же из смертных он самолично... Кому еще из смертных он самолично хаживает каждый день? Он явился в мир, дабы наполнить его именем Божьим, и делает это твоими устами. Ты повторяешь имя Кришны 300 тысяч раз в день, а еще обещаешь людям о величии святого имени. На свете много людей, живущих законом веры, но не учащих добру других. Еще больше тех, кто учит добру, но сам творит непотребство. Ты же обладаешь обеими добродетелями. Живешь в истине и проповедуешь истину. Поешь имя Божье и призываешь к этому других. Потому ты учитель мира. День ото дня Санатана с Харидасом упивались хмельным нектаром бесед о Кришне. В канун Радхаятры в Нилачалу прибыли преданные из Гауды. Во время шествия Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганатхи на глазах у изумленного Санатана. Махапрабху представил Санатану всем близким, кто прибыл в тот год в благословенный город и оставался там до окончания дождей. То были Адвайта Ачарья, Нитянанда, Шиваса, Вакришвара Пандит, Васудева, Мурари, Рагава, Дамодара, Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати, Сварупа, Гададхара Пандит, Сарвабхаума, Рамананда Рай, Джагадананда, Шанкара, Кашишвара и Говинда. Всем им Санатана выразил почтение, и все они благословили его на труд, что поручил ему Шри Чайтанья. Все преданные почитали Санатану за его добродетель и ученость. Как положено по чину, одни водили с ним дружбу, другие чтили его своим наставником, третьи покровительствовали ему. После поры дождей, когда преданные отправились обратно в Гауду, Санатана остался подле Махапрабху. Он упивался обществом Господа во время праздника Дола-Ятры. Однажды Махапрабху подверг Санатану испытанию. Случилось это в Джьяиштху, через месяц после прибытия последнего в Нилачалу. В тот день Махапрабху был приглашен на полуденную трапезу в сад при храме Ямишвары. Он тотчас послал за Санатаной с просьбой присоединиться к его угощению. Вне себя от счастья Санатана помчался в храм по прибрежному песку, который к полудню раскаляется, как угли в костре. Но он не чувствовал огня под ногами. Стопы его покрылись волдырями. Когда он явился в сад, трапеза уже закончилась, и Махапрабху предавался послеобеденному отдыху. Говинда вручил Санатане тарелку с остатками господних яств, причастившись которым, Санатана предстал пред Махапрабху. «По какой дороге ты шел?» – спросил его Чайтанья. «Вдоль берега, мой господин», – ответил Санатана. «Почему ты пошел по каленому песку, а не по главной дороге мимо львиных ворот?» «Почему ты пошел по каленому песку, а не по главной дороге мимо львиных ворот?» «Как ты теперь будешь ходить? У тебя все ноги в ожогах и волдырях». «Я не чувствовал почвы под ногами, когда бежал себя, когда бежал сюда, господин мой. А волдыри я увидел только что. Я не имею права подходить. А мимо львиных ворот я не имею права ходить, ибо не желаю сквернять моим присутствием слуг Джаганатхи. На той дороге всегда людно. Если кто-то из служителей храма коснется меня ненароком, мне уже не будет спасения. Махапрабху улыбнулся и молвил: «О, Санатана, ты настоящий спаситель мира. Даже боги и подвижники искупают свои грехи, коснувшись тебя. И хотя запреты и правила писаны не для раба Божьего, ты следуешь им неукоснительно. И это в высшей степени похвально. Кто пренебрегает запретами, тот позорит себя в глазах общества. Такому человеку не видать счастья ни в нынешней жизни, ни в грядущей. Я очень рад, что ты верен писанному закону и дорожишь мнением людей. Пусть твой пример будет наукой всем слугам Божьим». С этими словами Махапрабху обнял Санатану. Испятнав себя гноем его язв, а печальными мыслями о том, что скверной своей он соприкасался с Махапрабху, Санатана отправился домой. На следующий день к нему явился Джагадананда. Они стали беседовать, и Санатана поделился своей печалью с гостем. «Я пришел к Махапрабху, чтобы утешить мое душевное горе, но после встречи с ним лишь усугубил его. Я не хочу, чтобы он касался моих язв, но он всякий раз будто не слышит меня. За это святотатство мне не видать спасения. К тому же я не имею возможности лицезреть Джаганатху. Я пришел в Нилачалу, чтобы обрести благодать, но навлек на себя еще большее бедствие и не знаю, что мне теперь делать. Лучше будет, если ты отправишься во Вриндаван, — сказал Джагадананда. — Сейчас, после Радхаятры, будет самое время. Махапрабху велел вам с братом жить во Вриндаване. Стало быть, только там вы обретете душевный покой. Ты пришел в Нилачалу поклониться стопам Господа. Ты поклонился ему. А скоро ты увидишь Джаганатху на колеснице и получишь все, чего желал, а после этого можешь отправляться во Вриндаван. Я сделаю все, как ты скажешь, — молвил Санат. — Господь наказал мне жить во Врадже, и я не могу ослушаться его». На следующий день Махапрабху на обратном пути из храма по обыкновению зашел к Харидасу. Харидас простерся у стоп Господа, в ответ тот обнял его. Заметив издали кланящегося Санатану, Махапрабху призвал его в объятия. Когда Санатана отстранился, Господь силой влек его к себе и, не слушая возражений, обнял. Затем он уселся на почетное место и пригласил Харидаса Санатаной сесть рядом. «Господи, — молвил Санатана, — я пришел в Нилачалу ради блага себе, но все обернулось иначе. Вместо служения я творю лишь святотатство. Кто я такой? Я неприкасаемый сосуд мерзости и греха. И когда ты дотрагиваешься до меня, ты оскверняешься, а я творю богохульство. Ты пачкаешь себя нечистотами моих яств, кровью и гноем. Я умоляю тебя не делать этого, но ты глух к моим мольбам. Из-за того, что ты не презрел моего тела, я лишусь всех надмирных благ. С каждой нашей встречей мое грехопадение усугубляется. Но я не хочу этого. Спаси меня, дозволь вернуться во Вриндаван сразу после Радхаятры. Вчера я говорил Джагадананде пандитам, он посоветовал мне уйти во Вриндаван». Услышав эти слова, Махапрабху разразился гневной бранью. «Да что возомнил о себе этот неотесанный Джага? Кто дал ему право лезть сюда со своими советами? В духовных и даже мирских делах ты ему отец и наставник, а он берется поучать мудреца, которому не годится даже в прислужнике. Этот щенок дерзит указывать старцу, внимать слову которого я сам почитаю за честь и который всем нам поводырь и наставник». Санатана припал к стопам Махапрабху. «Господи, какая удача выпала Джагадананде, и как незавидна моя доля! выговаривая Джагадананде, ты указываешь всем нам, насколько дорог он тебе. Броня его, ты поишь его медом любви, нахваливая меня, ты спаиваешь меня горечью нимбы и нишинды. Ты отдаляешь меня своим словословием, стало быть, так тебе угодно. Ты Всевышний, и над тобою нет власти. Махапрабху замолчал на мгновение и молвил смущенно. Потом молвил смущенно: «Санатана, ты не прав, полагая, что Джагадананда дороже мне, чем ты. Просто я не приемлю, когда нарушают вышеначалие. Ты признанный знаток Писаний. Джагадананда в сравнении с тобой только учится грамоте. Ты для меня кладезь жизненной мудрости. Я почитаю за честь внимать твоим советам в быту и на духовном поприще. Потому я возмутился, узнав, что Джагадананда суется к тебе с нравоучениями. Я расхваливаю тебя не потому, что хочу отдалиться, но потому, что твои добродетели невозможно не восхвалять. Любовь и привязанность могут проявляться по-разному. Порой, чтобы заявить о своих теплых чувствах, мы броним кого-то, порой нахваливаем. Ты полагаешь плоть твою оскверненной и полной нечистот. Я, напротив, вижу его благоухающим сосудом с нектаром. Твое тело нетленно, его не может коснуться скверна, хотя сам ты можешь не знать этого. Но и будь оно тленно, я не стал бы гнушаться им, ибо вещество едино, его нельзя ни осквернить, ни облагородить. Это просто вещество, оно вне добра и зла». Цитата Шримад-Бхагаватам, Махапрабху произносит 11.28.4. «Что можно выразить словами и о чем можно подумать, то не существует действительности, потому в зримом мире нет добра и зла, и нет перехода между ними. В зримом мире добро и зло – выдуманные понятия, плод наших заблуждений. Называя что-то хорошим или плохим, мы лишь обманываем себя». Дальше Махапрабху Гиту цитирует 5.18. «Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и неприкасаемого собакоеда. Кто в повседневной жизни...» Тоже цитаты Гиты 6.8. «Кто в повседневной жизни руководствуется мудростью преданий, кто всегда удовлетворен, понимая, что за всеми событиями и явлениями стоит Всевышний, кто не идет на поводу у чувств, для кого нет разницы между пригоршней земли, придорожным камнем и слитком золота, тот, как и отрешенный старец, пребывает в состоянии созерцания, хотя обретается в суетном мире. У безразличного к делам света есть все, что нужно для осознания своего истинного Я. Мне, как отрешенному саньяси, не положено делать различия между добром и злом. Для меня все одно, что благовонный сандал, что зловонные нечистоты. Хотя бы по этой причине я не могу отвергнуть тебя. Случись мне проявить к тебе неприязнь, я нарушил бы мой устав отрешенного старца». «Господи!» – воскликнул Харидас. «Ведь устав саньяси – не настоящая причина твоего расположения к санатане. Настоящая причина в том, что ты добр к падшим. Господь Бог всегда милосерден к падшим». Махапрабху улыбнулся. «Мне нечего скрывать от вас, дорогие мои. Я говорю все, как есть на самом деле. Вы, Харидас и Санатан, для меня как родные чада. Я пекусь о вас, потому что дороже вас у меня нет никого на свете. Я не бог весь какой благочестивый человек, но к вам я питаю родительские чувства. Когда мать касается нечистот своего дитя, она испытывает не отвращение, но умиление». Итак, когда мать касается нечистот своего дитя, она испытывает не отвращение, но умиление. Для матери нечистот ее младенца благоухание самого чудесного сандала. Касаясь гноящихся ран санатаны, я испытываю родительскую нежность.
Неправда, Болгопал вступил в бессилие.
А?
Болгопал... Говорит, что это неправда.
Да. «Касаясь гноящихся ран санатаны, я испытываю родительскую нежность. «Господи всемогущий владыка», — молвил Харидас, — «никто не способен измерить твоего величия и постичь доброту твоего сердца. Ты обласкал прокаженного Васудеву, чье тело покрывали кишащие червями язвы. В твоих объятиях он преобразился в небожителя, благолепию которого позавидовал бы сам Бог любви. Воистину непостижима милость твоя. Плоть вайшнава не от мира сего, она нетленна и соткана из блаженного духа. Во время посвящения учителя, когда человек вручает себя Кришне, Господь Бог наделяет его плотью, не отличной от собственной. После посвящения душа облекается в нетленную плоть и в новой плоти служит лотосным стопам Господа. Цитата Шримад-Бхагаватам 11.29.34. «Кто оставляет труды суетного мира и целиком отдается служению мне, тот попирает смерть и ступает в мою нетленную обитель на равных со мною. Кришна наслал язвы Санатане, дабы привести его ко мне и испытать меня. Если бы я отстранился от него, то оскорбил бы Кришну и навлек на себя его гнев. Санатана – близкий спутник Кришны, его плоть не может зловонить. Наверное, поэтому, когда я увидел его, то почувствовал разом благоухание сандала, камфоры, агуру и мускуса. В самом деле, когда Махапрабху касался Санатаны, окружающие ощущали запах благовоний и сандала. «Ты не печалься», — обернулся Господь к Санат. «Обнимая тебя, я чувствую неземное блаженство. Я хочу, чтобы ты пожил со мной в Нилачале еще год, а потом можешь вступать во Вриндаву». С этими словами Махапрабху обнял Санатану, и в тот же миг язвы на теле того исчезли, и тело его засияло, будто отлитое из золота. «Господи, ты непревзойденный кудесник», — сказал Харидас, покачав головою. «Воистину, все мы куклы в своих руках. Ты вынудил Санатану испить лесной воды в Джариканде, из-за чего тело его покрылось смердящими язвами. Зачем ты подверг его испытанию недугом, а теперь исцелил, известно только тебе одному». Махапрабху молча обнял Харидаса и Санатану и оставив их в счастливом недоумении, воротился домой. Последующий за этим год Санатана прожил в Нилачале под опекой Махапрабху и Харидаса. На следующую Дола-ятру Господь напомнил Санатане, что ему пришел срок отправляться во Вриндаву. Я не буду описывать расставание Махапрабху с Санатаной, ибо невозможно описать словами страдания двух близких сердец в разлуке. Санатана решил отправиться во Вриндаван той же дорогой, что некогда шествовал Махапрабху. От Балабхадры Бхаттачарьи он узнал название всех деревень, рек и равнин, через которые они шли с Господом. Наконец, он попрощался с Махапрабху и его близкими и тронулся в путь. Так он попрощался с Махапрабху и его близкими и тронулся в путь. Силу ему придавало то, что шел он по земле, который прежде касался своими стопами Кришны Чайтаньи. Рупа явился во Вриндаван через несколько дней после прибытия Санатаны. Рупе понадобился целый год, чтобы поделить по справедливости свое имущество между родичами в Гауде, и теперь он был свободен. Оставшиеся деньги после дележа он роздал брахманам в храмах. Во Вриндаван он явился совершенно нищим. До конца своих земных дней братья жили во Вриндаване, исполняя волю Шри Чайтаньи. Они написали много книг в прозе и стихах, отыскали погребенные временем святыни, связанные с играми Кришны, и возвели там храмы и часов. К числу сочинений Санатаны относятся Брихат Бхагаватамрита, книга, описывающая Кришну, его преданного и саму преданность. Он также дал толкование 10-й книге Шримад-Бхагаватам, в которой описал в котором описал разные виды упоения любовью к Кришне. В Хари-бхакти-виласе он изложил устав поведения и обязанности вайшнава, преданного слуги Божьей. Его авторству принадлежит множество больших и малых произведений, полностью перечислить которые здесь мне не представляется возможным. Он разъяснил важность поклонения Кришне в его образе пастушка Мадана Махана Говинды. Санатана – самое известное произведение Шрупы Бхакти Расамрита Синху, в котором он разбирает все хитросплетения вкусов преданности Кришне. Его авторству также принадлежит поэма «Уджвала Ниламани», живописующая любовные игры и переживания Радхи и Кришны, а также пьесы Видакта Мадхава и Лалита Мадхава, раскрывающие чувственную сторону игр Кришны. Все стихи Рупы посвящены разнообразию любовных вкусов. В общей сложности он написал 100 тысяч стихотворений, первым из которых стала «Дана Кели Каумуди». У младшего брата Рупы, Санатны, Шри Валоки Анупамы, был сын, известный миру как Джива Госвами, великий ученый и богослов. После отрешения от мира Джива отправился к своим дядьям во Вриндаван, где провел остаток жизни, сочиняя свои и растолковывая древние книги о преданности. Его авторство, в частности, принадлежит трактат «Бхагавата Сандарбха», в котором он излагает суть разных философий и определяет в них место высшего существа. Сандарбха – это санскрит переводится как «цитатник».
Из других писаний?
Бхагавата Сандарбха – это все цитаты из других писаний, относящиеся к Бхагавату, Бхагавану. В Гопала Чампе он изображает любовные игры во Вриндаване и разбирает любовные вкусы, что перечислены в священных писаниях. В Шат Сандарбхе Джива Госвами поведал о сути любви к Кришне. В общей сложности он написал без малого 400 тысяч стихов. Прежде чем отправиться из Гауды в Матхуру, Джива Госвами обратился за дозволением к Нитянанде. Зная о милости, коей удостоились дядья Дживы от Махапрабху, Нитянанда благословил юношу, коснувшись его чела стопою и обнял его. Это как раз случилось во время Навадвипы Парикрамы. Мы ходим на парикраму вокруг Навадвипы Мандалы, и наше путешествие, такое четырехдневное микропутешествие, оно в какой-то степени повторяет путешествие Нитянанды и Дживы Госвами. Нитянанда рассказывает Дживе о играх Чайтани в разных местах Навадвипы Мандалы, а также рассказывает истории из древних писаний, из былин, связанные с какими-то островами Навадвипы, с этими девятью островами Навадвипы. И после того, как Нитянанда Прабху завершает свое путешествие с Дживой по Навадвипе, он благословляет его, и Джива отправляется во Вриндаван. Итак, прежде чем отправиться из Гауды в Матхуру, Джива Госвами обратился за дозволением к Нитянанде. Зная милости, кою удостоились дядья Дживы от Махапрабху, Нитянанда благословил юношу, коснувшись его чела стопою, и обнял его. «Ступай во Вриндаван», — напутствовал он Дживу, — «милостью Махапрабху, Вриндаван отныне ваша семейная вотчина». Так, с благословения Нитянанды, Джива поселился во Вриндаване. Там он изложил доктрину Бхакти и там же ее проповедовал. «Рупа, Санатана и Джива — трое моих учителей, равно как и Рагунатха Дас. Я их покорный слуга, к их святым стопам я припадаю с молитвой». Так заканчивается мой сказ о пребывании Санатаны в Нилачале. Внем ли ему читатель постигает промысел Господь? Господь Чайтанья для сердца, как мед для языка. Упиваясь сказанием о нем, Душа насыщается сладостным напитком любви. Припав к стопам Шри Рупы и Рагунатхи, с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Все, конец 4 главы. Следующий будет 5. Кто-нибудь, может, хочет закусить у дела?
А?
Чего, а ты? Тебе это не относится.
Вопросов пока нет. В тот раз все задали.
В тот раз все пересдавали?
Да.
Угу. Ну ладно, если нет вопросов, то что?
Хорошо. Сказал мне, что любовь с преданностью появляется. Про это подробнее как-то можно?
Правильно, конечно, употреблять слово «приязнь», что из преданности появляется приязнь. А что тут подробнее? Вот когда приязнь – это такой фон.
Откуда возьмется преданность, если нет приязни?
Преданность, она позволяет познакомиться с будущим предметом приязни. Преданность, она заставляет... Преданность вообще бывает разной глубины, разной силы. Ну, а чё?
Не понимаю. Почему
преданность? Преданность бывает разной интенсивности. Мы все называем бхакти. От самого начального до самой глубинной. И преданность, она строится на такой вещи, как приязнь. Или приязнь строится на такой вещи, как преданность. Они взаимосвязаны. Дело в том, что преданность заставляет предмет преданности, объект преданности раскрыть себя, раскрыть какие-то свои свойства. Если преданность на начальном этапе небольшая, так сказать, фрагментарная, она как пунктиром, она появляется, а потом... Душа или человек снова возвращается в свое привычное русло, в суетный мир, сознание погружается в суетный мир. Потом, через какое-то время или в каких-то обстоятельствах, преданность снова захватывает душу на какое-то мгновение, на какое-то время, потом снова исчезает. И вот в эти самые моменты проявления преданности Кришна вынужден продемонстрировать какое-то свое свойство, пусть даже отдаленное, пусть в общих чертах, но как-то себя проявить. Потому что Кришна, он не может не реагировать на преданность. Кришна не может не реагировать на то, что он попал в поле внимания какой-то частички сознания. И когда Кришна в эти мгновения проявляет себя как-то, то есть раскрывает какое-то свое свойство, или как Махапрабху объясняет, как часть, как, даже не свойство, а часть какого-то своего свойства, то в этот самый момент и приходит такая вещь, как приязнь. А вот эта приязнь, она еще на санскрите или вот в терминологии Махапрабху называется пхава, то есть какая-то пхава появляется. Какое-то приязнь или влечение. Потом преданность исчезает. Если она снова появляется с большей интенсивностью, то Кришна проявляет большую свою грань или какое-то свое свойство в большей степени, и приязнь еще более усиливается. Вот. То есть так они как бы... Преданность и приязнь, они сменяются друг другу, и со временем происходит качественный скачок, происходит переход количества в качество, когда приязнь становится любовью. Ну, там, между этими событиями. Еще есть всякие этапы, когда приязнь приводит к тому, что ты помнишь о Кришне, о том, что тебя непроизвольно влечет Кришна, потом, что тебе нравится это, не просто тебя влечет, ведь нас может влечь что-то, например, в ночные часы нас влечет к холодильнику, но при этом нам это не очень нравится. А вот здесь вот происходит такое качественное, тебя влечет, и тебе это нравится. А потом это становится непреодолимым. То есть тебя влечет, тебе это нравится, и ты не можешь этому противостоять. Я не помню, как это, снеха или как это называется. Когда это неодолимое влечение. И только потом наступает... Потом наступает... наступает любовь, собственно. Так что вот эта вот преданность и приязнь, они как бы сменяют друг друга, пока не превращаются в любовь, ну, минуя некоторые этапы. Но преданность, она нам дается свыше. Дело в том, что преданность не является нашим прирожденным даром. Частица сознания изначально имеет влечение, вот эта вот таташта шакти, то есть вот эта вот пограничная энергия, ее влечет к некому фундаменту. То есть вот нас, как таташта шакти, не устраивает вот эта летучесть. Нам нужна какая-то основа. И мы можем пустить корни либо в мире лжи, в мире майи, либо в мире сказки. Там мир сказки – это мир йога-майя, это где истина. Истина очарована сама собой. То есть истина обманута своим собственным благолепием. Это сказка. Здесь чистая ложь, которая при рассеивании, ложь при рассеивании превращается в истину. То есть мы находим нечто всегда существующее. Истина – это то, что существует всегда. А есть мир сказки, который никогда не рассеивается. Вот. И вот душа, находясь вот в этом пограничном состоянии, ее это тяготит, ей неловко, неуютно находиться в пограничном состоянии. Поэтому она ищет некую основу, то есть нечто, на что можно упереться. Это есть, ну, строго говоря, это есть Вишну, Господь Вишну. То есть она тяготится к Господу Вишну. Но при этом, конечно, она может впасть в иллюзию. Ища Бога, мы попадаем в объятия дьявола. Вот это стремление быть под чьим-то покровительством, под Божьим покровительством, вот оно заложено в самой природе души, в самой природе сознания. Сознание, собственно, это некое начало, ищущее истину. То есть, если мы отделим от сознания поиск истины, то есть поиск какой-то основы, да, поиск чего-то, где можно найти убежище, то само сознание теряет смысл существования. Само сознание становится бессмысленным понятием. То есть в сознании заложено поиск некого убежища, на что можно опереться. Потому что сознание, оно вот как неваляшка, оно вот аташта-шакти, оно неустойчивое. А вот преданность, то есть вот надо же понимать, что тяга к истине это не тождественность, это не тождественно преданности. Мы ищем истину, то есть ищем, на что можно опереться. Но это не значит, что мы преданы этой истине. А вот преданность, она исходит из высшего мира, из мира по ту сторону трансцендентного мира. Вот эту преданность нам доносят вайшнавы. То есть преданность, она не заложена в нас изначально. У нас изначально заложен поиск истины, поиск чего-то незыблемого, незыбучего. А вот преданность, она нам дается от соприкосновения, как Нарада Панчарата говорится, пхакти джаете пхактья. Преданность рождается от другой преданности. И вот душа, как Махапрабху объясняет, странствуя по всем этим миллионам видам жизни, когда-то на своем жизненном пути встречается с вайшнавом, с преданным, который дает вот это семечко преданности. И дальше уже начинается рост. От преданности происходит приязнь, от приязни еще большая преданность, от преданности еще большая приязнь. И так вот, минуя несколько ступеней, там вот это хава, снеха, ручи, что там еще, према, вот минуя вот эти все этапы, душа достигает премы. Где-то так. Ты им еще хочешь кого-то за нос водить?
Нашелся вопрос.
Давайте.
Как следует относиться преданным к происходящему сейчас, в скобочках, история с вирусом?
Ну тут не преданному, наверное, надо относиться, а как вопрос, наверное, как нам относиться? Так как-то столько было вирусов в истории человечества, что относиться так же, как и к прочим эпидемиям. Они приходят и уходят. Я бы больше обращал внимание на не на то, сколько заразилось, а сколько реально умерло. Вот. Потому что сколько людей заразилось насморком, да? Каждый год, наверное, половина населения заражается насморком. И что, из-за этого бить тревогу? А вот сколько умирает от там, насморка, от гриппа, от ОРВИ, от инфаркта, от чего там еще есть? СПИД, какие-то там еще болезни. Вот там статистика гораздо выше. То есть, когда нам говорят, ой, еще столько-то там заразилось, надо смотреть, сколько умерло. Вот. Пусть там заразилось 100 тысяч человек, но умерло 2 человека, ну, умерло. Так что я к этому отношусь как больше к панике, чем к заболеванию. Вот. А потом, когда читаешь, что стало в городах появились дикие животные, где-то там в Венеции в каналах появились дельфины, в китайских городах воздух очистился наполовину, то невольно к этому хорошо начинаешь относиться. Преданный, если говорить о том, как к преданным относиться, к тому, что сейчас происходит. Шрила Сарасвати Такур говорил, что этот мир, материальный мир, он вечно охвачен огнем, вечно охвачен пожаром. Если не коронавирус, какой-нибудь еще вирус, какая-нибудь еще беда, этот мир, он охвачен пожаром, он в огне. преданному, в общем, до этого нет никакого дела. Преданный своим родным домом считает Вайкунтху, Царство Божие, обитель Господа. Это его родной дом. А то, что здесь происходит, преданного, в общем-то, мало чего касается. Будь то экономические эпидемии, эпидемии какой-нибудь заразы или эпидемии какого-нибудь безумия. Вот одно время была эпидемия, все ловили покемонов. Ведь это была эпидемия. Там миллионы народу бегали за каким-то виртуальным монстром по городам, в церкви забегал. Вот это была эпидемия. Как к этому относиться? Как к умопомешательству? Потом эпидемия, все скупали биткоины. Потом была эпидемия, все скупали недвижимость. Потом эпидемия золота скупали. Вот эти эпидемии, они постоянно прокатываются по земле. То коронавирус, то свиной грипп, то птичий грипп, то какая-нибудь пневмония, то еще что-то. Это такие вот волны каких-то эпидемий. К этому надо спокойно относиться. А так, конечно, кто-то из этого извлечет выгоду. А целенаправленно это было сделано или нецеленаправленно, я не знаю, но кто-то из этого хорошую выгоду извлечет. Вот, например, в Японии нету карантина, да, вот я читал, в Швеции тоже нет карантина. В Швеции они пошли по другому пути, они не стали изолировать, не сделали такую массовую изоляцию, как, скажем, во Франции, в Америке или здесь, в России. Они решили, что пусть у людей появится коллективный иммунитет. Пусть они перезаражаются, выздоровят, и все, у них будет иммунитет. Вот по этому пути пошли. И у них смертность не выше, чем у других, у соседей. Вот. В Японии они просто лечат. Вот я сегодня узнал, что они друг друга не изолируют, а человек заболел, его просто лечат. Вот. А как к этому относиться? Вот в 18-19 годах по Европе, по всему миру, точнее, прошелся такой испанский грипп, его называли испанка. Погибло около 50 миллионов человек. Погибло. Не заразилось прямо, а вот прям умерло. Это было как раз под занавес Первой мировой войны. Ну и потом экономика стала расти. Потом, значит, была Вторая мировая война. Тоже огромное количество померло. И экономика снова стала расти. То есть эти вот... Раньше это назывался мор. Да? Вот накануне эпохи Возрождения, когда Европа постепенно... в течение сотни лет стала ведущей частью цивилизации, земной цивилизации. Накануне этого, перед самой эпохой Возрождения, собственно, на рубеже между так называемыми средними веками и эпохой Возрождения случилась эпидемия в Европе и погибло 60% всего населения Европы. 60%. Вот. После этого Европа стала расти. То есть вот эти вот... сейчас это называют пандемией или эпидемией, а раньше это называлось мор. Вот эти моры, они случаются на Земле регулярно. А от чего они происходят? Это может быть чума, это может быть война, это может быть какая-то катастрофа, там, цунами или землетрясение. Вот. Может, болезнь какая-то. В общем, некое событие, которое уменьшает количество людей на Земле, а потом происходит такой локальный расцвет этого. Вот Кришна, он устроил тоже мор. когда он, помните, да, у него одна семья насчитывала. Я уж не помню, сколько его семья насчитывала, но у него только учителей начальных классов для его родственников было 38 тысяч. То есть только учителей, учащих грамоте его родственников, было 38 тысяч. То есть какая у него семья-то была?
Но он мор только для кшатры устроил.
Ну да, он устроил для кшатры. А сейчас мор для сколько? Для стариков, да? Ну, то есть что-то такое происходит, что происходит некий мор, население Земли уменьшается. Вот Кришна говорит, что регулярно происходит нечто, какое-то событие, которое уменьшает бремя Земли. Ну вот, видимо, сейчас что-то такое происходит, но бремя Земли не уменьшается. Заболевают многие, но немногие умирают. Я вот вчера читал, вот давеча читал статистику по смертям. Статистика официальная ООН. Значит, в прошлом году там берутся страны Америка, Англия, Франция, Испания, Россия, Китай. В общем, такие значимые страны на Земле. В прошлом году за период с января по март и в этом году, за период с января по март, количество общих смертей не изменилось. Я вот могу в общий чат это скинуть, если кому интересно. То есть, может быть, сейчас изменилась причина смерти. Скажем, в Италии увеличилось количество смертей от коронавируса. Но общее количество по сравнению с 2019 годом не увеличилось. То есть, люди умерли от коронавируса, но другие люди от другого не умерли. Ну, скажем так, если бы не всеобщая изоляция, то огромное количество людей померло бы от автокатастроф. Или от того, что у них там сердечный приступ от чего-то. Да? А сейчас они умерли от коронавируса. То есть общее количество смертей не уменьшилось. Вот. А во Франции на 100 человек меньше.
Мы не зря, значит, сидим, спасаем людей от автокатастроф.
Ну да. Ну а потом...
Никуда не ездят.
Ну, да, никуда не ездят. Меньше дымят, да? Меньше загрязнения. А на самом деле огромное количество людей умирает от проблем с легких.
В России все заводы работают.
Ну вот я читал по Китаю. Китаю, там из того, что Китай – это земная фабрика, они производят вообще все, там в каких-то районах очень загрязнен воздух. И от того, что там производство сейчас остановились, много людей не умерло от загрязнения воздуха. А вот в каких-то районах, например, там по статистике ООН, каждую минуту умирает по 2 ребенка от отравлений нечистой водой, от загрязненной водой. Сейчас вода стала чище, и количество людей и детей, умирающих от загрязненной воды, уменьшилось. Но зато в городах люди от коронавируса померли. Вот я беру. США. Вот США. В прошлом году за первые 3 месяца умерло 223,8 тысяч человек. В этом году 224,8. То есть за 3 месяца на 1000 человек больше умерло. А вот в Италии умерло за 3 месяца в прошлом году 47,6 тысяч человек за 3 месяца. А в этом году 47,500 человек. На 100 человек меньше. Но причина смерти перераспределилась. И так везде. Это вот данные ООН. Испания, Китай. Ну, в Китае на 1400 человек больше умерли. Так что печалиться рано. Или радоваться. У кого какие вызывают впечатление коронавирус.
Но все-таки можно размышлять о том, что после того, как пандемия закончится, возможен некий локальный рассвет.
Размышлять можно. Смотря что понимать под рассветом. Если под рассветом понимать экономический прогресс, экономический подъем, то, ну, в моем понимании, это не очень большой прогресс, потому что экономический рассвет всегда связан с потреблением еще больших ресурсов и с уничтожением еще больше природы. Шрила Свами Махарадж говорил, что преданный – это он живет, у него принцип «high thinking and simple living». То есть жить очень просто, но думать о возвышенном. Человечество сейчас пошло по другому пути. Оно накапливает совершенно ненужные вещи, уничтожает вокруг природу, но совершенно не заботится о... не задумывается о цели своего существования. Для человека, для современного, сейчас... А может, это и всегда так было. Для человека синонимом успех и смысл жизни стало синонимом. То есть человек думает, что успех, добиться какого-то успеха, это то же самое, что познать смысл жизни. Но цель жизни или смысл жизни – это как можно больше скопить, как можно больше... подчинить себе. Вот. То есть подменяется цель жизни и успех. Наверное, это всегда так было. Всегда были немногие люди, которые задумывались о смысле существования. Просто меня спрашивают, я не очень люблю такой вид живых существ, как люди, поэтому...
Возможно, более разумные ресурсы станем потреблять.
Может быть, кстати говоря. Я думаю, что вообще можно потреблять солнечную энергию каким-то образом, а не вырубать леса и уничтожать животных. Вот я тоже вчера читал ужасную вещь. В России не осталось ни одной чистой реки. Все реки на территории России загрязнены. Все. А в 40%, то есть фактически в каждой второй реке нет живности. Может, в тайге где-то. Ну там же везде эти стоят производства, все уничтожается. Может быть, где-то там на верховьях, откуда оно только начинается. Так вот я читал, что все реки, они отравлены в той или иной степени. Чистых рек не осталось. Если человек перестанет вести так называемую хозяйственную деятельность, то, может быть, реки чистыми станут. Потому что человек относится к животным как к продуктам потребления. На самом деле животные – это просто наши соседи на Земле. Но так получилось, что мы с ними соседи. И при этом мы их начинаем уничтожать. Мы своих соседей уничтожаем. Да, они не могут держать в руках сети, пистолеты, там, бомбы какие-то. Но это то же самое, что мы живем в многоквартирном доме. У нас есть соседи, которые не такие сильные. Вот мы такие вот качаемся, такие мощные, сильные. Мы можем одной ногой дверь в чужой квартире выбить. Это что, дает нам право вышибать двери и уничтожать своих соседей? Вот примерно так человечество и ведет себя по отношению к тем, кто также населяет Землю. Причем уничтожает для удовольствия. Не потому, что он может прожить, а потому, что ему весело сходить кого-то убить. Вот в прошлом месяце взяли, убили последних белых жирафов. Вот их было всего 3 на Земле. Мама, папа и детеныш. Вот взяли, убили маму и папу. Маму и детеныш. Все. Больше белых жирафов на Земле не будет. Что там? Ради чего? белых носорогов, там каких-то рыбы половину уничтожили. Ну что, давайте все тогда. Джай Шрила Гурудев ки джай.